Берман встал, расправил плечи, но его руки и ноги непроизвольно задвигались. Он широко раскрыл глаза и молча устремил умоляющий взгляд на Макнота. Старший радист был похож на человека, к которому в штаны забрался дикобраз.
«Би-1098, Кор-С, одна штука», — продолжал Кэссиди своим обычным тоном человека, не терпящего глупостей.
Двигаясь толчками, как слегка разладившийся робот, Берман взял в руки небольшой ящик. Его передняя стенка была оснащена циферблатами, выключателями и цветными лампочками. Все это было похоже на машинку для выжимания соков, созданную плохим радиолюбителем. Берман щелкнул одним или двумя выключателями. Лампочки вспыхнули и замелькали в разнообразных сочетаниях.
«Вот он!» — с трудом проговорил Берман.
«Ага!» Кэссиди встал со стула и передвинулся ближе.
«Не помню, чтобы я видел раньше такой прибор. Но ведь теперь выпускают столько моделей одного и того же изделия. Он все еще работает исправно?»
«Да, сэр».
«Это одно из самых полезных приспособлений на корабле», — добавил от себя Макноут.
«А каково, собственно, его назначение?» — спросил Кэссиди, ожидая от Бермана небывалых откровений.
Берман побледнел. Макноут пришел ему навстречу. Полное объяснение было бы сложно и носило бы очень специальный характер. Но если выразить идею прибора проще, он дает нам возможность находить равновесие между противоположными полями тяготения. Колебания источников света указывают степень неуравновешенности в данный момент. Узнав о таких ценных свойствах прибора, Берман обнаглел.
«Идея тут очень глубокая», — сказал он. «Все основано на постоянной Вральмана».
«Я понимаю», — отозвался Кэссиди, хотя ничего не понял. Он снова сел, отметил птичкой Кор-С и продолжал. «Ти-44. Автоматическая распределительная доска на 40 линий внутренней связи. Одна штука».
«Вот она, сэр».
Кэссиди, мельком взглянув на распределительную доску, опять уткнулся в ведомость. Остальные воспользовались маленькой передышкой, чтобы утереть пот со лба.
«Победа одержана! Все великолепно! Ха-ха!»
Контр-адмирал Кэссиди отбыл довольный и наговорил комплиментов. Не прошло и часа, как экипаж, сломя голову, устремился в город. Макноут и Грегори по очереди уступали тяге неоновых огней. Ближайшие 5 суток царили покой и веселье. На 6-й день Берман принес радиограмму и бросил ее на стол, ожидая реакции капитана. У старшего радиста был блаженный вид человека, узнавшего, что его добродетели скоро будут вознаграждены. «Терра, штаб-квартира, неугомонному. Немедленно возвращайтесь сюда для капитального ремонта и переоборудования. Получите усовершенствованную силовую установку. Фельдман, командующий Сириусской секцией воздушного флота».
«Назад на Терру!» — с восхищением произнес Макнот. «Капитальный ремонт — это отпуск не меньше, чем на месяц!» Он посмотрел на Бермана.
«Передайте всем дежурным офицерам, пусть сейчас же отправляются в город и прикажут людям возвращаться на борт. Узнав, в чем дело, они бегом прибегут!»
«Есть, сэр!» — с веселой улыбкой произнес Берман.
Все продолжали весело улыбаться, и 2 недели спустя, когда Сириусский порт остался далеко позади, а солнце превратилось в тусклое пятнышко в искрящейся мгле звездного поля впереди корабля.
Еще 11 недель ходу, однако стоит потерпеть. Назад на Терру! Ура!»
Но после того, как однажды вечером Бермену вдруг открылась страшная правда, улыбки в капитанской каюте сразу исчезли. Старший радист вошел, жуя нижнюю губу, и остановился в ожидании, когда Макноут кончит вносить записи в бортовой журнал. Наконец Макноут оттолкнул от себя журнал, поднял глаза, нахмурился.
— Что с вами? Живот схватило, а?
— Нет, сэр, я просто думаю. — Неужели это так больно? — Я думаю... Похоронным тоном повторил Бермен. «Мы возвращаемся для капитального ремонта. Вы понимаете, что это значит? Мы уйдем с корабля, а вместо нас нахлынет целая орда специалистов». Он трагически уставился на капитана. «Я сказал, специалистов».
«Конечно, это будут специалисты», — согласился Макноут. «Нельзя, чтобы оборудование монтировала и регулировала компания болванов».
«Обыкновенного специалиста мало, чтобы отрегулировать Кор-С. Для этого нужен гений!»
Макноут откинулся на стуле. Выражение его лица изменилось так быстро, словно он сменил маску.
«Елки зеленые!» — воскликнул капитан. «А я-то начисто забыл всю эту историю!» «На Терре нам не удастся обморочить тамошних молодчиков научными фокусами!» «Не удастся, сэр!» — подтвердил Бермен. Он больше ничего не сказал, но лицо его прямо-таки вопило. «Вы утопили меня в этой трясине! Вы и вытаскиваете!»
Он ждал, глядя на Макноута, погрузившегося в раздумье, потом напомнил о себе.
«Что вы предложите, сэр?»
Мало-помалу лицо Макноута осветила довольная улыбка.
«Разбейте это устройство и бросьте осколки в мусоропровод!»
«Это не решит проблемы!» — возразил Бермен. «У нас по-прежнему будет недостача одного кор-эса!»
«Ничего подобного! Я доложу, что он погиб от случайностей, неизбежных в космосе!»
Капитан выразительно прищурил один глаз —
«Мы сейчас летим в безвоздушном пространстве».
Он потянулся за бланком для радиограмм и, взглянув на облегченно улыбавшегося Бермена, стал писать. «Терра, штаб-квартира от неугомонного. Статья B-1098. Кор-С одна штука. Развалился под воздействием гравитационного напряжения при проходе через поле двойной звезды Гектор Большой-Малый». Материал использован в качестве топлива. Командир неугомонного — Макноут. Бермен отнес бланк в свою рубку и отправил радиограмму на землю. Опять два дня царили покой и веселье. Но вот Бермен с озабоченным лицом примчался в капитанскую каюту.
«Общая тревога, сэр!» — задыхаясь, объявил он и сунул радиограмму капитану в руку.
«Терра, штаб-квартира». Для передачи во все секторы. Спешно и важно. Впредь кораблям не покидать Земли. Кораблям, находящимся в полете по официальному распоряжению, направиться в ближайшие космические порты и ждать дальнейших указаний. Уэллинг, командующий аварийной и спасательной службой. Терра.
«Что-то стряслось», — невозмутимо заметил Макноут.
В сопровождении Бермена он спокойно направился в штурманскую рубку. Посмотрев на карты, он набрал на телефонном аппарате внутренней связи номер Пайка и сказал.
«Началась какая-то паника. Полеты запрещены. Мы направляемся в Закстедпорт. Это около 3 дней пути. Немедленно ложитесь на новый курс. Штирборд 17 градусов, склонение 10».
Он положил трубку и огорченно сказал,
«К черту летит чудесный месяц на Терре, а Закстеда я не выношу, вонючая дыра. Люди зверски обозлятся, и я их не осуждаю. «Что ж, по-вашему, могло случиться, сэр?» — спросил Берман. Он был расстроен и обеспокоен.
«Это один бог знает. Последний раз общая тревога была 7 лет назад, когда на полдороги к Марсу взорвался звездоход. Пока шло следствие, ни один корабль не отпускали в полет». Он потер подбородок, подумал и продолжал. А перед тем была тревога, когда на Сарбакане спятил весь экипаж. Что бы ни было на этот раз, не сомневайтесь, что дело серьезное.
— Уж не начинается ли война в космосе?
— С кем? — Макнот пренебрежительно махнул рукой. — Ни на одной планете нет кораблей, которые могли бы устоять против наших. — Нет, тут какая-то техническая причина. Так или иначе, мы скоро узнаем. Нас известят еще до прибытия на Закстед или сразу после. Их известили. Не прошло и 6 часов, как Берман ворвался в каюту. На лице его был ужас. «Что у вас стряслось на этот раз?» — спросил Макноут, глядя на него во все глаза.
«Кор-эс!» — выдавил из себя Берман. Он махал руками, словно отстраняя невидимую паутину.
«В чем дело?»
«Все из-за типографского дефекта в вашем экземпляре ведомости. Надо читать «Кор-пес!»»
Командир только пялил глаза.
«Кор-пес!» — повторил за радистом Макноут, и в его устах это звучало как ругательство. «Посмотрите сами!» «Терра, штаб-квартира, неугомонному. В вашей ведомости под шифром B-1098 значится корабельный пес «Желток». Сообщите подробно, при каких обстоятельствах и как животное развалилось под действием гравитационного напряжения. Опросите экипаж и сообщите, какие симптомы наблюдались у людей. Спешно и важно. Уэллинг, командующий аварийной и спасательной службой «Терра».
В уединении своей каюты Макноут принялся грызть ногти. Время от времени он скашивал глаза и смотрел, не догрыз ли уже до живого мяса.